Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». И сегодня мы с вами поговорим, как мы обычно это делаем, об апостольских чтениях, которые вчера мы читали в церкви. И, если успеем, о сегодняшних апостольских чтениях тоже. Итак, вчера читался отрывок из послания к Галатам, конец 6 главы послания, начиная с 11 стиха. Мы начнем с того, что мы его просто прочитаем полностью. «Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают законы, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь». Итак, о чем здесь идет речь? Ну, очевидно, об обрезании, то есть о обычае, который существовал в Израиле и который знаменовал принадлежность человека к религиозной общине. Он означал, что человек принадлежит теперь к Божьему народу. Обрезание означало, что человек принадлежит теперь к потомкам Авраама, что да будет обрезан... Это знак завета, да будет обрезан у тебя весь мужеский пол. И апостол Павел, когда он пошел проповедовать язычникам, он столкнулся с одним очень острым, очень болезненным вопросом. И этот вопрос, который стал вообще перед ранней церковью, как, на каких условиях принимать язычников? В то время весь мир был разделен на две большие группы людей, на иудеев и на эллинов, на язычников, на, собственно, иудеев и всех остальных, потому что иудеи — это был народ, который пребывал в завете с единым истинным Богом. Это люди, которые имели Писание, имели Писание Моисея, имели Писание пророков, люди, которые в своей жизни прилагали усилия к тому, чтобы жить по Божьему закону. Это были люди, которые знали Бога. И были эллины, которые поклонялись разнообразным языческим божествам и находились вне этого Божьего завета. Естественно, между иудеями и эллинами существовала определенная пропасть и определенная взаимная неприязнь, потому что иудеи видели, что язычники пребывают в многих разных и тяжких грехах, и прежде всего, конечно, выдало поклонство, но и в общем и целом нравственный уровень язычников, он был значительно ниже. То есть иудеи все-таки, при том, что они были тоже, конечно, грешные люди, они жили по-другому, они жили более достойно, более нравственно, более угодно Богу. Ну, как пишет один языческий автор, что иудеи – это вообще вот такой неприятный очень народ. Они настолько зациклены на том, на умножении своего племени, что даже никогда детей не выбрасывают. И с точки зрения язычника это было как-то странно, что вот иудеи, они все были, как бы сейчас сказали, пролайферы. Они не избавлялись от своих младенцев, они считали, что вот если человек есть, он зачат, то нужно его уже растить, как члена народа Божьего. У язычников было обычным совершенно выкидывать нежелательных младенцев, которые чем-то им казались лишними, там, не могли прокормить или так далее, и их выносили в место, где их теоретически могли подобрать и усыновить, но чаще всего они там просто умирали или становились добычей диких зверей. Или их подбирали содержатели лупанаров, то есть публичных домов, и их выращивали для того, чтобы их потом эксплуатировать в этих самых лупанарах. Так что несколько позже христианские апологеты упрекали язычников в том, что язычник может пойти в лупанар и там впасть в буд со своими собственными детьми, которых он незадолго до этого выбросил. У иудеев такого безобразия не было, конечно, и они смотрели на язычников с понятным, в общем-то, отвращением. Было ясно, что язычники – это люди, которые удалились от Бога и пребывают в разных отвратительных грехах. И вот иудеи ждали, что придет Мессия, что придет Спаситель, и апостолы проповедовали, что Мессия пришел. И этот Мессия есть Господь наш Иисус Христос, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Но приход Мессии был, конечно, предречен еврейскими пророками, он был обещан еврейскому народу, он воплотился от еврейской девы, это проповедовали еврейские апостолы, и было естественно сказать, что это наш Мессия, он пришел к нашему народу, и было не очень ясно, принимать ли вообще язычников. Вот есть язычники, а находятся ли они вообще в области Божьего попечения, хочет ли Бог их спасти? Или они настолько отвратительны Богу, что и пусть себе, значит, проваливаются. И ранняя церковь обнаруживает, Бог дает это понять, что Бог, как это и говорится у пророков, Бог желает спасения язычников, Бог желает спасения всех людей вообще. И апостолы, и прежде всего Павел, как апостол язычников, он идет и проповедует язычникам. И тут же возникает большой конфликт внутри Первой Церкви, потому что на каких условиях принимать язычников? В принципе, язычники могли присоединиться к Божьему народу. Это еще можно было там и в Ветхом Завете. Язычник мог стать иудеем. Иудеи это определялось не кровью, это определялось не происхождением. В принципе, иудей мог уйти из иудеев, стать язычником. В древнем мире не было расизма, никто там не выяснял, у кого какая бабушка. Это было просто вопрос веры, вопрос вероисповедания, вопрос принадлежности к той или иной общине. Иудей мог уйти к язычникам, язычник мог присоединиться к иудеям. Но для того, чтобы присоединиться к иудеям, нужно было пройти через обряд обрезания, и нужно было соблюдать кашрут, то есть эти пищевые ограничения, которые закон накладывал на иудеев. И поэтому возникла такая интересная ситуация, что были люди, которые, будучи неудовлетворены язычеством, они тянулись к Богу, они тянулись к истине, и они образовывали вокруг синагоги такой класс боящихся Бога, как их называет святой апостол и евангелист Лука, то есть язычники, которые почитали Бога Израилева, которые уже ушли от своих языческих богов, но которые не становились иудеями вполне, поскольку это бремя закона, это необходимость сделать обрезание, все это им казалось чрезмерностью, это им казалось очень тяжело. И когда пришел Господь, пришел Спаситель, Он умер, воскрес, вознесся на небеса, многие иудеи были готовы признать, что да, конечно, Он пришел для язычников тоже, но язычники сначала должны сделаться иудеями. Для того, чтобы Иисус был их мессией тоже, ну, это возможно, да, но они должны сначала прийти и принять все наши обычаи. Должны прийти и покориться иудейскому закону. И это создавало, с одной стороны, это создало две проблемы. Одну практическую, другую, так сказать, сотериологическую. Практическая проблема состояла в том, что это очень сильно затрудняло миссионерские усилия ранней церкви. Потому что получалось, что для того, чтобы поверить во Христа, для того, чтобы стать христианином, ты должен сначала стать иудеем, ты должен сначала сделать обрезание, ты должен принять все ограничения закона там, касательно пищи и всего остального. То есть ты должен долго и старательно учить закон иудейский и учиться по нему жить. Это было, конечно, нелегко совсем, потому что люди, которые родились в детстве в иудейской семье, они все это впитали с молоком матери, а вот для того, чтобы язычнику стать иудеем, для того, чтобы все это вот освоить, это большие нужны усилия, это было трудно. И это создавало, конечно же, сильную дополнительную преграду для того, чтобы язычники могли обратиться к Христу. И другая проблема была сотериологической, как на нее указывает апостол Павел, потому что люди соблюдали закон не просто как такой трогательный знак национальной идентичности, люди соблюдали закон как средство, при помощи которого они приобретают правильное отношение с Богом, как сотериологическое средство, как закон как средство спасения, что если я хочу обрести жизнь вечную блаженную, если я хочу обрести милость Божию, если я хочу войти в вечную жизнь, я должен соблюдать закон, что спасение, оно приобретается тем, что человек соблюдает закон. И вот многие люди были готовы принять, что, ну, конечно, Иисус Мессия, Он умер и воскрес, все это очень хорошо, мы с этим всем согласны. Но оправдываться надо все равно, следуя закону. И это было у людей нечто очень глубокое, очень для них принципиальное, очень для них важное, потому что это люди, которые в этом выросли. Они всю жизнь росли в убеждении, что самое важное в жизни человека – это соблюдать Божий закон. Самое важное в жизни человека – это хранить субботу, это быть обрезанным, это не вкушать всех этих яств, которые вкушают язычники. Иудейские мученики в свое время принимали смерть ради того, чтобы не нарушить субботу, не осквернить субботу, или для того, чтобы не осквернить себя языческими какими-то явствами. Когда гонители, когда тот же Антиох Епифан принуждал иудеев есть свинину, они были готовы умереть, но не есть пищу, которую воспрещал закон. И вот, когда апостол Павел говорит, что закон утратил свое значение, что язычники могут прийти к Богу через Иисуса Христа, Бог их может принять, при том, что язычники вообще не заморачиваются даже тем, там, чего они не могут есть, это вызывало у многих благочестивых иудеев крайне болезненную реакцию. Потому что для них это была их идентичность, для них это было нечто самое важное в их жизни. Они за это были готовы умереть. И вот приходит апостол Павел и говорит, да вот все это не очень важно на самом деле. Это важна вера в Господа Иисуса Христа. И когда апостол проповедовал Евангелие язычникам, так получалось, что вслед за ним приходили те, кого потом назовут иудаизирующие, то есть приходили люди, которые верили в то, что Иисус Мессия, да, это, они спорили с этим, но они приходили и говорили примерно так, ну, то, что он Павел рассказал, что Христос умер и воскрес, это все правда, да, мы это не оспариваем, но нужно все-таки обрезываться, нужно все-таки хранить закон, нужно все-таки поступать по иудейским обычаям. Ну, потому что Иисус, он же иудейский мессия, не какой-нибудь еще. А, поэтому, чтобы вы были приняты Богом, чтобы вы стали частью его народа, вы должны обрезаться и следовать иудейскому закону. И послание к Галатам, оно посвящено полемике с вот этим людям, вот этими людьми. И позиция апостола, она достаточно, ей иногда бывает сложно понять, потому что людям хочется простого ответа, так он за закон или против. И апостол говорит, что закон это очень хорошо, что закон отражает благой замысел Бога. И закон был для нас детоводителем ко Христу. Но вот когда Христос пришел, то мы уже не спасаемся законом. Мы не могли бы спастись законом. Мы спасаемся верой в Иисуса Христа. И это значит, что обрезание, то есть вот этот внешний знак завета, он просто потерял свое значение. Обрезываться не нужно. Более того, когда вы обрезываетесь, вы тем самым признаете над собой вот ту систему воззрения, согласно которой вы должны соблюдать закон. И апостол говорит, что вот это все просто уже не нужно, это лишнее. И вот что он пишет. «Желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». О чем здесь речь идет? Дело в том, что для римлян иудаизм это была религия лицита, то есть законная религия, потому что это религия, которая считалась древней. Дело в том, что римляне, они проводили, в общем-то, политику определенной религиозной терпимости. Это была огромная империя, которая подмяла под себя большое количество разных племен с разными верованиями, с разными божествами. И понятно, что для того, чтобы как-то все это контролировать, хозяйство, неизбежно было допускать определенную религиозную терпимость, что вот мы ни от кого ничего особенно не требуем, не лезем. Это ваше дело, вы там кому молились, тому и молитесь. С другой стороны, римляне были именно потому, что они были империалисты, стремились установить свой контроль, они были очень насторожены по отношению к любым, как бы мы сейчас сказали, добровольным объединениям граждан. Даже сохранилась переписка между двумя римскими чиновниками, где один спрашивает у другого, вот тут в городе хотят создать пожарную дружину, как мне к этому относиться? И тот ему отвечает, не надо создавать пожарных дружин, потому что люди, которые соединились для какой-то цели, хотя бы самой невинной, это может стать зачатком политического возмущения. Там, то есть люди вместе сходятся, что-то вместе делают, какие-то дела свои обсуждают, и скоро и начнут уже заговариваться о том, что, а может, налоги слишком высокие, а может, там император нехороший человек и так далее. И римляне не приветствовали такого рода объединений, в частности, религиозных. И поэтому они говорили так, вот если ваше там религиозное объединение, оно, ну, как бы мы сказали, традиционное, оно существует уже очень давно, там, с незапамятных времен, то и ладно. Ладно, мы понимаем, мы это признаем, и там, совершайте свои обряды, мы не лезем. Но если возникала какая-то новая религиозная община, то, что мы бы назвали новым религиозным движением, то как раз на это римляне смотрели очень косо. Особенно если это была такая, скажем прямо, интолерантная религиозная община, как ранние христиане, ну или как иудеи даже. Иудеи отказывались поклоняться статуям божественного императора, но в конце концов римляне с этим смирились. Римляне поскрипели зубами, но сказали, ладно, там, если это древний какой-то культ, вот это не какой-то новодел, вот они всегда, такие странные люди, они всегда поклоняются своему Богу, больше никому. Ну ладно, это, значит, пускай налоги платят, так мы от них отстанем. И для человека восприниматься римскими властями в качестве иудея, это было лучше, тоже не идеальное, тоже отношения между римлянами и иудеями складывались не всегда гладко, но это было лучше, поскольку христиане, как группа отличная от иудеев, они уже воспринимались как религию иллицита, то есть какое-то новое вообще странное религиозное движение, на которое римляне были склонны смотреть очень косо. И поэтому обрезаться, то есть записаться в иудеи, чтобы тебя воспринимала власть римская в качестве иудея, это значило, ну, проблему, в общем-то, решить. То есть у тебя есть какой-то легальный статус перед властями. Ты иудей, а какие там бывают разные виды иудеев, ну, это римлянам неинтересно. Это любой римский чиновник, он совершенно не собирается входить в рассмотрение того, кто мессия, кто нет, это ему не важно. Ему важно, что у него вот такой-то гражданин, он идет как иудей, и, соответственно, пусть себе живет там. Это как бы уже признанная религия. И далее апостол говорит: ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают законы, но хотят, чтобы вы обрезывались, чтобы похвалиться вашей плоти. В каком смысле похвалиться вашей плоти? В том смысле, что вот мы такие молодцы, мы приобрели для иудейского народа вот этих новообращенных. То есть это предполагало такой элемент, ну, мы бы сказали, может быть, духовного империализма, что мы приобрели новообращенных для своего народа. Мы для своего сообщества получили вот новых людей, теперь мы тут распорядились, мы молодцы. В этом отношении похвалиться. Апостол Павел говорит: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Апостол говорит: «Я не желаю хвалиться». И тут возникает достаточно интересный момент, достаточно сложный для восприятия даже сейчас, поскольку апостол говорит, что для него не важны, для него не существует вот этот момент, ну, мы бы сказали, национального величия иудейского народа. Для людей во все времена было, ну, естественно, похвалиться, это даже влияло на христианскую миссию, что мы присоединили к нашим такое-то количество новообращенных. Они узнали, какие мы хорошие, они присоединились к нам. Они нам подчинились, они признали, что мы лучше. И в этом был такой элемент похвалы. И апостол говорит: для меня это не важно. Единственное, чем я хвалюсь крестом Господа Иисуса Христа. И для нас вот это выражение «хвалиться крестом», оно, ну, нормально так проскальзывает, и в нем ничего нет особенно удивительного или шокирующего, потому что, ну да, конечно, там крест вселенной украшение, крест демонам устрашение. В общем, крест – это почитаемый религиозный символ. Во времена апостола Павла это, конечно, было не так. Крест не был почитаемым символом ни в малейшей степени. Крест был орудием мучительной и позорной казни, причем таким орудием, которое вот специально было именно для того разработано, именно для того устроено, чтобы производить максимально отталкивающее впечатление, для того, чтобы это выглядело максимально ужасно, максимально отвратительно. Человек умирал не только в мучениях физических, он умирал в страшных, в страшном позоре, чтобы это выглядело отвратительно. Но римляне это делали вполне сознательно, не потому что они были лично садисты, а потому что это была продуманная такая система устрашения и продуманная система подавления, потому что, как говорят, на миру и смерть красна. Человек, который умирал бы там за свободу своего народа от римлян, он имел шансы войти в легенды. Про него бы могли слагать песни, и эти песни воодушевляли бы новые поколения борцов. Ну, как в этом, в кино с Гибсоном, там, «Храброе сердце», там, этот борец за свободу шотландского народа, Уоллес, который, ну, на самом деле был разбойник. Ну, в общем, в конце концов его поймали англичане, они его казнят, и он там в последнюю минуту кричит «Свобода!» Красивый такой жест, входит в историю. Или, например, такой мученик времен английской реформации Томас Мор, там, когда король Генрих VIII решил... Ну, у него не было проблемы поднимать рейтинг к выборам, у него была проблема оставить наследника, а жена его была бесплодна, а папа римский не давал развода, и он, значит, решил отложиться от римского папы. И вот Томас Мор, один из его приближенных, этого не поддержал и отказался поддержать государя в этом. А государь его обвинил в измене, отправил на плаху, и вот перед тем, как умереть... Последние слова, с которыми Томас Мор обратился к собравшимся, это было то, что «я умираю верным слугой короля, но прежде всего Бога». То есть я верный слуга королю, я ничем против короля не согрешил, но Бог важнее. Я Бога должен слушаться в первую очередь. И он умер с этими словами, и он вошел в историю. И мы знаем, что так оно бывает, что люди иногда умирают с большим достоинством. И их сама смерть является большой поддержкой их делу, что вот то мужество, с которым они принимают смерть, оно помогает ободриться их соратникам. И вот римляне этого не хотели. Поэтому римляне предавали человека такой смерти, которая красивой быть не может. Это когда человек висит на кресте, и он для того, чтобы глотнуть воздуха, вынужден на этом кресте постоянно дергаться, и человек, который вот умирал на кресте, он постоянно, даже в полубессознательном состоянии, он на нем елозил, он на нем дергался, потому что для того, чтобы глотнуть воздуха, он должен был подтягиваться на пробитых конечностях. И человек выглядел как угодно, но не героически. Особенно если учесть, что перед этим человека подвергали бичеванию, это был просто окровавленный кусок плоти, и такая смерть ни в какие легенды войти не могла. То есть то, что человека распяли на кресте, это абсолютно ужасная, отвратительная, позорная смерть. Про это никаких легенд нельзя сложить. И это смерть медленная, которая показывала, что вот человек у всех на глазах висит и умирает в отвратительных муках, никто не приходит к нему на помощь. Никакие божества к нему не приходят на помощь, никакие друзья к нему не приходят на помощь. Он полностью в руках своих врагов, которые его предают медленной, мучительной смерти. И крест был предметом такого отвращения и ужаса, что смертной казни на кресте нельзя было предавать граждан Рима. То есть на тот момент... В Римской империи были граждане и были просто подданные, то есть люди, которые находились под властью Рима, но не обладали правами римских граждан. Это не было связано с происхождением, не было связано с национальностью. Апостол Павел, например, обладал римским гражданством. И другие люди не обладали. И вот... Если человек обладал римским гражданством, его можно было за какие-то преступления предать смертной казни, но нельзя было распять. Потому что казнь через распятие, она воспринималась как настолько отвратительная, позорная, унизительная и гнусная, что ей нельзя было предавать римского гражданина, поскольку в его лице унижение терпел сам Рим. И вот апостол Павел говорит: «Я ничем не желаю хвалиться, кроме креста Иисуса Христа». Что крест Иисуса Христа для апостола Павла – это предмет похвалы. И это чрезвычайно резкое противоречие со всем, что можно было бы ожидать, поскольку для людей, естественно, в том числе для религиозной жизни людей, естественно, поклоняться силе, власти, успеху и наслаждению. А вот я помню, как я читал книжку «Бхагавад-гита, как она есть», и там про приключения Кришны. Он, это такой, значит, он изображается в виде такого юноши с темно-фиолетовой кожей. И его деятельность состоит в том, что он бьет огромное количество всяких плохих ребят, там демонов, там каких-то еще злодеев, и он вступает в брак с большим количеством красавиц. Это, ну, знаете, как такая, ну, как такой, знаете, Джеймс Бонд, который при этом обладает божественным статусом. Вот боги язычников, они выглядели примерно так. Язычники обожествляли силу, успех, победу, красоту, мощь. И апостол Павел говорит, что на самом деле Бог и Спаситель – это тот, кто умер на кресте. Я хвалюсь крестом Иисуса Христа. Понятно, что когда люди хвалятся победами, и апостол Павел говорит, на кресте одержана победа. Он говорит абсолютно шокирующую, абсолютно непостижимую для современников, да и для потомков вещь. Он говорит, что на кресте одержана победа, и крест – это нечто самое важное. И он говорит, для этим крестом для меня мир распят, я для мира. Что это означает? Что означает эта фраза? Апостол говорит, что в крещении, он об этом пишет подробно в другом месте, в крещении христианин соединяется со смертью Иисуса Христа. Он говорит, крещение мы погребли с ним в смерть. Как Христос умер на кресте, так мы входим в эту смерть, когда мы погружаемся в воду крещения. Вода в Библии символизирует много разных вещей, но одна из вещей, которую она символизирует, это смерть. «Объяли меня воды до души моей» и так далее. Это псалмопевец говорит о том, что он умирает. Или «Он простер руку свою с высоты, взял меня, извлек меня из вод многих». Псалмопевец говорит, что Бог его спас от смертельной опасности. То есть вода – это символ смерти. И новокрещаемый, когда он погружается в воду, он погружается в смерть Христа. И когда он восстает из этой воды, он соединяется с воскресением Иисуса Христа. И эта смерть Христа означает, что новокрещаемый умер для мира. Умер для своей прежней жизни. У апостола это постоянно возникающий момент, когда он говорит о том, что креститься, стать христианином, уверовать, значит умереть для прежней жизни. Это абсолютно радикальная перемена в жизни человека. То есть крещение – это не что-то такое, что добавляет какой-то новый элемент к обычной жизни. Потому что иногда люди не церковные, они просто задумываются о том, что это такое вообще крещение, что это такое значит. И иногда люди придумывают всякие объяснения. Ну, вот будет у тебя ангел-хранитель. Вот не был ангел, а теперь будет ангел. Или теперь можно там за тебя в церкви молиться. Тоже будет от этого какая-то польза. Но при этом предполагается, что крещение – это полезная такая штука, но это некое дополнение к той жизни, которая уже есть. Вот для апостола Павла это не дополнение к жизни. Это смерть для прежней жизни и воскресение к новой. У апостола Павла была прежняя жизнь, когда он был Саввом. И в этой прежней жизни у него, в общем-то, все было. Часто рассказывают истории обращения про то, как человек докатился до дна, как он там спился, как он был преступником, как он сидел в тюрьме, как он вообще должен был вот-вот самой жалкой смерти умереть, но вот он в этом состоянии покаялся, Бог его спас. И слава Богу. Но с апостолом Павлом было не так. Апостол Павел не был преступником, он не был там, наркоманом, он не умирал под забором. Напротив, с ним было все очень хорошо. Он был римским гражданином, тоже хороший статус. Он был уважаемым членом иудейской религиозной общины. Он был ревнителем закона. Его признавали, его уважали. Он же, когда шел в Дамаск там преследовать христиан, он имел письма от иудейских властей, которые давали ему власть это делать. То есть он был полномочным представителем властей, которые ему давали власть гонять там преследовать христиан. И у него, значит, все это было. То есть это был отлично устроенный человек с хорошим положением в обществе, которому было что терять. Но он говорит в том же послании, в другом месте, он говорит, то, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетую. Вот все, что было у него, он это счел чем-то неважным. Он оставил это в прошлом, он умер для всего этого. Так, у нас звонок есть, да? Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С Днем Святого Лонгина, поздравляю вас, Лонгина.
И вас тоже поздравляю.
И вот вопрос такой, вот сегодня вы сказали, читая послание к апостолу Павлу, упомянули об обрезании евреев, о том, что иудеи не делали аборты. Вот. А современные христиане, которые были при младенчестве крещены, но не воспитаны в христианстве, как мы знаем, 80% у нас сейчас христиан, насмотревшись фильмов эротических, спектаклей типа «Юнона и Авось», проповедующие, так сказать, секс вне брака. И вот эта молодежь, вот, которая делает теперь аборты, чем она лучше тех иудеев, которые вот своих детей не убивали, и тем лучше вот эти вот так называемые крещенные люди,
хорошо,
которые
понял,
делают...
Понял ваш вопрос. То есть вопрос о том был, чем люди, которые формально крещены, вот, ну, у нас сейчас будят и делают аборты, они лучше иудеев, которые того времени, которые крещены никогда не были, но которые от такого зла удалялись, которые своих детей берегли. Не лучше, а намного даже и хуже, и формальное крещение, которое человеку преподали, может быть, в детстве, в несознательном возрасте, может быть, он взрослым крестился, но крестился по каким-то суеверным соображениям, конечно, оно его не спасает. И тут нужно сказать, что спасает нас крещение, когда мы живем по крещению, когда мы воспринимаем его верою. Крещение – это не магия, крещение – это некий завет с Богом. И мы воспринимаем благодать Божию, которая нам подается в крещении, конечно же, своим личным произволением. Когда мы верим в то, что происходит в крещении, и мы себя осознаем как люди, которые крещены. И мы себя воспринимаем как людей, умерших для прежней жизни, умерших для мира. Вот как апостол Павел, у которого была его предыдущая жизнь, вполне приличная, там благоустроенная, все было в порядке, но он для этой жизни умер. Того прежнего Савва, который был ревностным гонителем христиан, его больше нету, он умер. А есть новый человек, есть проповедник Евангелия, святой апостол Павел. И он говорит, когда для меня мир распят, он говорит, для меня этот мир умер. Для меня он уже не обладает надо мной властью, не является предметом моего интереса. Я для него умер. Моя прежняя жизнь в этом мире закончилась, потому что я принял Иисуса Христа как того, кто умер за мои грехи, и значит, я умер, я погрузился в эту смерть. Для меня мир распят, я для мира. То есть этот мир для меня является мертвым. Я на него смотрю, как на кого-то мне постороннего и не имеющего ко мне отношения, уже мертвого. И я умер, то есть для прежней моей жизни, которую я проводил в неверии. И далее он говорит, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, но новая тварь. И апостол обращается к тем людям, которые считают, что важно обрезываться. И он им не говорит, что обрезание – это плохо. Он говорит, что плохо быть обрезанным. Нет. Он говорит, что это просто неважно. И это, я понимаю, что это людей глубоко шокировало и приводило в изумление. И понятно, что Павла постоянно пытались убить. И это приводило их в крайнее негодование. Потому что то, что для них было знаком завета с Богом, апостол Павел говорит, для тебя это не важно. А неважно, обрезаны вы или нет. Ну, обрезаны хорошо, там не обрезаны тоже хорошо. Важно, важна вера в Иисуса Христа. И важна новая тварь. Что такое новая тварь? Новое творение. А христианство, христианская вера – это не новый набор убеждений. Это не просто вот человек раньше был, не знаю, там, марксистом-ленинцем, потом разочаровался в марксизме-ленинизме и стал, наоборот, там, капиталистом-рыночником. А потом он и в этом разочаровался и принял какую-то третью систему убеждений. Христианство это не состоит в системе убеждений. Конечно, система убеждений в христианстве есть тоже, но главное не это. Обращение ко Христу – это новое творение. Когда человек становится христианином, он становится новым творением, как об этом говорится в Священном Писании. Кто во Христе, тот новая тварь. Прежде прошло, теперь все новое. Человек, который стал христианином, приобрел совершенно новую жизнь, новый статус, новые взаимоотношения с Богом и принципиально, качественно новую жизнь. И поэтому апостол говорит, что вот масштабы перемен, которые произошли в человеке, который поверил во Христа и принял крещение, они настолько огромны, что по сравнению с этим вопрос об обрезании или необрезании просто отпадает как неважный. Он просто становится несущественным. Все, чем люди жили до этого, для них было смертельно важно, обрезанный или необрезанный. Люди умирали для того, чтобы продолжать обрезывать своих детей. Вот когда были гонения Антиоха и Епифана, который запрещал совершать обрезание младенцев, согласно Моисееву закону, люди умирали только для того, чтобы соблюдать это обрезание. Но апостол говорит, время прошло, время закона прошло, потому что пришел Христос. И то, что делает Христос, это гораздо больше, чем все, что было до этого. И на фоне того, что сделал Христос, на фоне того, что Он сделал людей вообще новым творением и даровал им жизнь вечную, блаженную, обрезание или необрезание вообще теряет свое значение, вообще не стоит об этом думать долго. Это просто не важно. И далее апостол говорит, тем, которые поступают по сему правилу, мир и милость им и Израилю Божию. По какому правилу поступают? Потому что, по тому правилу, что в Иисусе Христе, неважно, обрезаны вы или нет, неважно, иудей вы или язычник, и неважно, что у вас вообще было в прошлом. Прошлое прошло, теперь все новое. В своем прошлом апостол Павел был уважаемым членом религиозной общины и вполне человеком социально устроенным. Кто-то из других христиан мог быть вором, прелюбодеем, убийцей, разбойником и бандитом, вот как апостол Павел пишет Коринфянам. И он там перечисляет и говорит, вот там воры, пьяницы, там хищники, злоречивые, там прелюбодеи, мужеложники и так далее. Царство Божие не наследуют, и такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть кто-то до своего обращения был человеком безнравственным и преступным, и где-то на дне общества обретался, и все это уничтожено, этого больше нет. Теперь этот человек – новое творение во Иисусе Христе. Кто-то, как апостол Павел, с ним было все в порядке в социальном плане, но он тоже теперь новое творение во Иисусе Христе. И апостол говорит, что не нужно вообще там очень долго думать о том, обрезан ты или не обрезан. Важна вот эта новая, вот эта радикально новая жизнь во Христе. Теперь вы новое творение, то, что у вас там в прошлом было, это все уже осталось в прошлом. Вы умерли для этого прошлого, вы теперь совершенно свободны. И это послание, оно очень важно, оно очень актуально всегда, во все времена, потому что Христос освобождает людей от прошлого, Он освобождает их от инерции греха, Он освобождает их от инерции каких-то греховных привычек, обычаев, от инерции уныния, когда человек думает, ну вот я всю жизнь там вот так жил, вот могу ли я измениться сейчас? Так бывает, что человек, иногда пожилой человек говорит, что вот он большую часть жизни прожил, значит, под знаменами коммунизма, во все это верил более-менее искренне. Может ли он сейчас поверить в Бога? Может, конечно. Может. Человек может стать новым творением, поверив в Иисуса Христа в любой момент и в любом возрасте. В 10-летнем возрасте или в 80-летнем человек всегда может обратиться к Богу. Или человек понимает, что он много в жизни наломал дров и много в своей жизни он совершил грехов, и много у него за плечами всего очень плохого. Может ли он обратиться к Богу? И Священное Писание говорит, да, конечно, может. Кто во Христе, тот новая тварь, прежнее прошло, теперь все новое. То есть человек может обратиться к Богу, и все его прошлое будет якобы не бывшее. Все его прошлые грехи, все, что он наделал плохого, все это не вспомянется, все это будет полностью изглажено, все полностью уничтожено, потому что теперь он новая тварь в Иисусе Христе. И это сила крещения в жизни христианина, она присутствует постоянно. Потому что, конечно, вот возникает вопрос, который наш слушатель и поставил, что, ну, вот, допустим, человек, вот он крещенный, но неверующий. Там масса людей были крещены, но не веровали и не веруют. Ленин был крещен, Сталин был крещен, там куча всяких безбожников и злодеев были крещены. И бывает так, что человек крестился, но первый раз вообще слышит о том, что это имеет какое-либо отношение к смерти и воскресению Христа и к новой жизни. А был ли он на самом деле крещен? Да, он был крещен. Но теперь перед ним стоит задача осознания своего крещения и врастания в свое крещение. Это как если бы, не знаю, человек получил гражданство, и с этим гражданством он получил определенный набор прав и обязанностей. Но ему там не объяснили, что это означает, все, и он это только потом понял. И он начинает понимать, он начинает входить в это свое новое положение гражданина, в эти свои новые права и обязанности. И вот были ли мы крещены осознанно или неосознанно, перед нами стоит задача осознания нашего крещения, того, что оно означает. Оно означает, что теперь у нас есть новая жизнь. Теперь у нас есть вечное спасение. Теперь мы обращаемся к Богу как к Отцу. И все прошлое, что было в нашей жизни, все наши прошлые грехи изглажены. И более того, если мы, даже если мы спотыкаемся, мы еще будем спотыкаться, мы обращаемся к Богу, и мы ищем и находим новую жизнь. Все в том же факте смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И у нас осталось еще немного времени, чтобы взглянуть на другое чтение, которое читается в церкви в эти дни. Это из послания к Ефесянам. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. И это чтение нам напоминает о том, что мы вовлечены в духовную борьбу. И апостол Павел описывает жизнь христианина, добродетели, в которые должен облекаться христианин, как доспехи римского воина. Ну, что такое все оружие? Все оружие — это снаряжение. Это снаряжение, такая полная выкладка, в которую одевался типичный римский воин. И апостол говорит, что с кем мы сражаемся? Мы сражаемся не против плоти и крови, то есть не против других людей. Мы сражаемся против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. О чем здесь идет речь? И иногда люди думают, что... Ну, вот люди раньше верили в то, что существуют духи злобы поднебесной, а теперь... Мы должны это понимать иносказательно, это какие-то такие плохие черты характера, там, внутренние демоны, как в фильмах любят говорить, знаете, в американских фильмах там очень часто мелькает эта фраза, там, у человека внутренние демоны, ну, то есть у него там какие-то проблемы в его внутренней душевной жизни, которые он называет демонами, ну, допустим, он там пуглив, или какие-то у него там, в детстве он потерпел обиды, и с тех пор он... там, не знаю, трудно ему строить отношения с людьми. Но и Священное Писание, и весь опыт Церкви говорит нам о том, что духи злобы поднебесной — это не символ чего-то такого, это вполне реальные личностные духи, которые стремятся разрушить и погубить Божие творение вообще и отношения Бога и человека в особенности. И вот апостол Павел пишет нам о необходимости противостоять этим духам злобы поднебесной. Как мы им противостоим? Есть целый жанр таких голливудских фильмов, где люди сражаются с бесами, там эти фильмы ужасов, где бесы там занимаются всякими хулиганствами, они там двигают мебель, производят всякие шумы и всячески действуют на нервы, иногда появляются со всякими страшными мордами, а положительные персонажи всячески выгоняют. На самом деле, конечно, в реальности бесы действуют все-таки не так, их цели не в том, чтобы производить шум и безобразие, а в том, чтобы вовлечь христиан в грех. И христиане противостоят им, соответственно, не тем, что там пугают их распятиями или произносят какие-то против них заклинания, а тем, что живут христианской жизнью и удаляются от греха. Как апостол Павел говорит, что мы должны облечься, припоясав чресло наше истинную, и облечься в броню праведности, и взять щит веры, которым мы сможем угасить все раскаленные стрелы лукавого. То есть мы противостоим дьяволу, мы противостоим бесам, не тем, что мы с ними как-то активно боремся, не тем, что мы против них ведем какие-то боевые действия, а тем, что мы твердо стоим в Божьей истине, и мы понимаем, что нас эта истина будут пытаться сбить. Что, знаете, как сейчас вот в интернете много говорят о том, что большое значение имеют информационные технологии, что сидят такие умные специалисты, которые анализируют, что у них работает, что нет, и которые прилагают все усилия к тому, чтобы... людьми манипулировать, к тому, чтобы добиться от людей, чтобы они действовали себе во вред, но на пользу вот этим манипуляторам. И вот это что-то сильно напоминающее то, чем занимаются, собственно, бесы. То есть понятно, что сейчас этим у нас занимаются не бесы, а люди, но технология похожая. То есть их цель – заставить вас действовать так, как они хотят, и действовать по их воле. И вот апостол говорит, что мы должны им противостать твердую веру, поскольку именно вера делает нас защищенными, вера нас ограждает от этих раскаленных стрел лукавого. Наша вера и наша готовность поклоняться Господу, поскольку есть очень много заблуждений, есть очень много дьявольских уловок, есть очень много различных попыток нас подловить и заставить нас творить волю лукавого, но есть только одна истина, которой и мы и должны держаться. Но время... есть еще 3 минуты. Вот, и апостол нам говорит, чтобы мы держались истины и держались ее твердо, поскольку, конечно, будут прилагаться большие усилия к тому, чтобы нас от этой истины отвратить. И эти усилия будут предпринимать не столько люди, но люди тоже. Эти усилия будут предпринимать духовные силы зла, которые, возможно, будут действовать как раз через обманутых, совращенных и соблазненных ими людей. И в этом конфликте нашими враги являются не эти люди, эти люди пленники нашего врага, и нам не враги. Нашими врагами являются духи злобы поднебесной, о которых нам и говорит святой апостол Павел, чтобы мы им противостояли. Но время наше подходит уже к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока мы должны уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.